Новости дилетанта.
Американские астрофизики уверяют, что разгадали загадку древних волхвов, явившихся к новорожденному Иисусу Христу. Профессор теоретической физики Грант Мэтьюс из США уверяет, что дело вовсе не в Вифлеемской звезде, а в совершенно уникальном параде планет. Ученый проанализировал библейские тексты, а также ряд записей о наблюдениях за звездами, которые были сделаны около первого года нашей эры. Таким образом, Мэтьюс пришел к выводу, что Солнце, Юпитер, Луна и Сатурн находились в знаке Овна, Венера в Рыбах, а Меркурий и Марс в Тельце. Такое расположение небесных тел создало уникальный парад планет, наблюдать который можно лишь раз в 500 000 лет. По мнению астрофизика, именно этот парад был истолкован волхвами как знак о рождении Иисуса. К слову, ранее ученые высказывали предположение, что в роли чудесного знамения могла выступить комета Галлея, которая была открыта лишь 1500 лет спустя. Государственная дума никак не оставит в покое отечественную историю. Теперь в стенах Нижней палаты парламента зародился законопроект, который запрещает оспаривать результаты революции 1917 года. Как нетрудно догадаться, предложили эту инициативу депутаты от КПРФ во главе с Валерием Рашкиным. Что именно коммунисты подразумевают под оспариванием результатов революции, не понимают, кажется, даже сами авторы идеи. Неясно даже, о какой именно революции речь идет, ведь в 1917-м их в России было сразу две. Зато Рашкин четко прописал наказание – штраф от 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если же оспаривание производится через СМИ или с использованием служебного положения, то срок запросто может возрасти до 5 лет. Необычное дело предстоит рассмотреть одному из судов Петербурга. В инстанцию поступил иск от журналиста и литературного критика Михаила Златоносова. Он подал в суд на Российскую национальную библиотеку за отказ выдать ему книги, написанные Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Сотрудники учреждения мотивировали это тем, что «Майн Кампф» и труды Дуче внесены в список экстремистских материалов. Журналист, в свою очередь, считает иначе, указывая на то, что в законе запрещается лишь массовое распространение подобной литературы. В суде он пытается оспорить ряд внутренних распоряжений библиотеки, которые касаются работы с экстремистскими материалами. В Москве может появиться улица Фиделя Кастро, а также памятник лидеру кубинской революции. Ревнители кубинской истории отыскались в управе района Северная Медведково. Инициативные чиновники предложили Мосгордуме назвать в честь Кастро один из строящихся проездов. Эти улицы пока не имеют названия, а на картах обозначаются как проектируемые проезды. Больше того, управа Северного Медведково намерена увековечить память бывшего кубинского лидера еще и памятником. Его предлагают поставить в сквере имени 50-летие ВЛКСМ. Любопытно, что на Кубе не будет ни улиц Фиделя Кастро, ни его памятников. Брат Фиделя, Рауль, заблокировал эти проекты, чтобы избежать возникновения культа личности.
Дилетанты.
Мы начинаем нашу программу, и вы знаете, что декабрьский номер «Дилетанта», он посвящен сталинским палачам. Здесь надо вечно называть своими именами. И сегодня у нас в гостях Никита Петров, историк и автор работы и книг, в том числе и личности тех, кто служил в НКВД и кто проводил тот самый большой террор. И не только большой террор. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли сделать какой-то, что это определенный тип людей или определенные типы людей, которые участвовали, начиная там, от Ежова наверху и до следователя, водителя или палача, прости господи, непосредственно?
Конечно, здесь можно говорить о некой общей черте. Общая черта – это то, что все эти люди, даже поступив на службу в еще органы, там, иногда в ИЧК, иногда в ГПУ, имели, конечно, разный бэкграунд, происходили из самых разных слоев общества, но в процессе работы формировалась такая, я бы сказал, кастовость и ощущение принадлежности к такому ордену, который владеет в стране всем. То есть, я бы сказал, это чекистская обособленность, она накладывала отпечаток и на характеры. Это с одной стороны. А с другой стороны, так как в ИЧК еще со времен Дзержинского были представлены самые разные нации и самые разные социальные происхождения, это стало для многих из них уже накануне большого террора большой проблемой. Только потому, что советская власть, она ведь очень
требовательно относилась к классовому происхождению. А многие чекисты, поступая в годы революции на работу в органы, они ведь были из иногда торговцев, иногда из зажиточных слоев, иногда даже из дворян такие были.
Ну, Дзержинский, в общем-то.
И сам Дзержинский, или Пиляр, который занимал довольно высокие должности еще в ВЧК и в ОГПУ при Дзержинском, а потом и при Ягоде. И когда уже мы говорим о начале Большого террора, мы понимаем, что здесь чистка была направлена уже не только вовне, но когда органы выступали как инструмент партии по проведению репрессий среди населения, но и внутрь. После специальной резолюции февральско-мартовского пленума 1937 года было четко декларировано, что и НКВД не справилась с теми задачами, которые были поставлены, и предательство Ягоды внутри органов НКВД по смазыванию политических дел, по слабым преследованиям бывших лидеров оппозиции. Все это теперь ставилось чекистам в вину, а эту вину нужно было каким образом доказать? Да потому что, оказывается, многие из них разделяли, например, троцкистскую платформу. Так, по крайней мере, декларировалось. Хотя, на самом деле, среди них были когда-то сочувствующие Троцкому. И вот вся эта кадровая верхушка, она ведь досталась в наследство Ежова от Ягоды. И первые аресты, которые проводили...
Ежов когда был назначен?
Ежов назначен был 26 сентября 1936 года на должность наркома. И самое интересное, что в обосновании этого назначения Сталин писал специальную телеграмму с юга, где говорил, что органы опоздали на 4 года с разоблачением троцкистского и зиновьевского и заговора правых, которые должны были быть...
4?
А это очень интересно, потому что та схема, которая строилась на основе тех донесений, которые еще даже Ягода посылал в Кремль, было понятно, что в 1932 году как будто бы сложился так называемый право-троцкистский блок, или вот блок всех оппозиционеров. Но и эту схему потом они успешно развивали. Апофеоза развития этой схемы достигла на июньском 1937 года пленуме, где Ежов делал доклад, из которого следовало, что и военные заговорщики, и бывшие оппозиционеры, и заговорщики в НКВД, все, оказывается, имели своих представителей в так называемом центре центров. И этот центр центров, это была вот верхушка того, как будто бы объединенного заговора, который ставил перед собой цель свержения советской власти и реставрации капитализма в СССР. Это, конечно,
было... это конструкция.
Это была конструкция, которая была построена, по сути, на песке, но этот песок... Это были многочисленные показания, выбитые из арестованных. Либо обманом, либо уже применением каких-либо угроз и насильственных методов. Но, тем не менее, вот этот дом, он обрел окончательное очертание уже на третьем московском процессе. Процесс право-троцкистского блока.
Но когда показания выбивались или вынимались под конструкцию уже?
Ну, разумеется.
Под проект.
Конечно. Уже были... Очень часто мы, когда смотрим и дальнейшие показания чекистов уже самих арестованных, они очень часто говорят, что уже была готовая схема. Когда шли допросы, они уже обеспечивали просто эту схему показаниями арестованных. Если... Эти показания не вписывались, их просто не брали у арестованного. Но когда мы говорим о чистке внутри НКВД, то сразу очевидно и становится понятным, что социальное происхождение, принадлежность или близость к Ягоде и поведение в быту, все становилось часто причиной для ареста. Дело в том, что чекисты при Ягоде они чувствовали себя довольно вольготно. Использовали оперативные суммы. Полагали, что, в общем, им самим чекистам ничего не грозит. Они выполняют директивы партии. Они громят так называемое троцкистское подполье. И, значит, они сами неприкасаемы и гарантированы от того, чтобы их наказали.
Вот интересно, я напоминаю, что Никита Петров у нас в программе «Дилетанты». Вот интересно, вот эти чистки, которые были, вот первые, наверное, можно ли отсчитывать от начала 1935 года, потому что после убийства Кирова были кое-какие чистки и серьезные. Значит, насколько была вот эта чистка, если мы ведем 35-36 и начало 37 года, насколько были вычищены органы или приструнены, скажем так?
Ну, дело в том, что как только был убит Киров, естественно, были сразу же приняты определенные законы, типа закона от 1 декабря 1934 года о порядке расследования дел о террористических актах. Это первое. Второе. Сталин сам задавал направление следствия по делу Кирова. Ведь ленинградская верхушка НКВД полагала, что имеет дело с террористом-одиночкой. Ну, как, собственно говоря, по всем исследованиям
сегодняшним, так и есть.
Да. Но ведь Сталин им четко сказал, ищите среди зиновьевцев. Сталину нужно было использовать это дело для того, чтобы действительно взбодрить и, собственно говоря, почистить и саму систему НКВД, и, более того, перебросить мостик от этого события к возможности полного разгрома всех тех бывших оппозиционеров, с кем он, конечно же, давно хотел расправиться не просто политически. Политически он с ними расправился. Ему нужно было расправиться с ними физически. Вычеркнуть их из истории и создать свою схему истории, где только Сталин и его группа были, собственно, проводниками правильных ленинских идей. И те чекисты, которые работали в Ленинграде, не все из них готовы были следовать этим, я бы сказал, установкам, с одной стороны, но были привезены специальные люди из Москвы, из секретно-политического отдела, такие как Люшков, например, или Коркин, и они вели дело в заданном Сталином направлении. А верхушка ленинградских чекистов за халатность, за то, что они не досмотрели, за то, что они не смогли вовремя предотвратить это покушение, были осуждены. Но на смехотворный срок. Этот процесс состоялся в январе 1935 года. Его вели по линии военной коллегии Верховного суда, но получили они 3-5 лет лагерей. И статья была, естественно, так называемая преступная халатность. То есть это еще не политические обвинения. Они не были впрямую обвинены в том, что они пособники классового врага. Но вот то, что постепенно нарастала и шпиономания, и, я бы сказал, такой активный изоляционизм, и, естественно, боязнь всех сопредельных буржуазных государств, привело к тому, что в 1935 году было, что называется, реанимировано дело так называемой польской организации войсковой, которая в действительности не существовала. Когда-то при Пилсудском действительно были такие поляки, которые боролись с царской Россией и, соответственно, отстаивали интересы Польши как нового появляющегося государства. Но часть чекистов ведь были поляками. И первый, кто был арестован, это был довольно видный чекист Маковский. Это было сделано уже в начале 36-го года. К концу 36-го года арестовали и Сосновского. Это довольно крупные работники, которых пригласил на работу в ВЧК, перевербовал из польских рядов еще сам Дзержинский. Но теперь тень подозрения пала на любого поляка, который работал в НКВД. И это развитие, как сказать, национальной линии. И развитие линии тех, кто сомневался в вине, например, ленинградских чекистов. Есть такие четкие, я бы сказал, документы о том, что если кто-то говорил, ну, в чем виноват Медведь, руководитель ленинградского НКВД, или его заместители. Ну, убийца-одиночка может случиться в любом месте, в любой области. Вот здесь нужно было точно показать, что эти люди не просто политически прозевали что-то, не просто политические ратозеи, они пособники врага. То есть теперь все эти обвинения политизировались. И летом 1936 года Ежов, который тогда только еще наблюдал за следствием в деле НКВД, ему поручил Сталин следить за НКВДшниками.
От ЦК, вроде бы.
От ЦК, да. Но он, конечно, не пользовался, я бы сказал, благосклонностью Ягоды, но у Ягоды был первый заместитель Агранов, который стал захаживать к Ежову и который стал оказывать ему содействие. Агранов как-то уловил, кому нужно помогать. Чекисты между собой говорили, они ведь как узкоклановые и ведомственные замкнутые сообщества, они не любили этого, я бы сказал, партийного вмешательства. Они говорили, ну, Агранов у нас вроде дымовой завесы, он Ежова так, как надо, информирует. На самом деле это было не так. На самом деле Ежов влезал в следствие, и когда готовился процесс, первый процесс Тарскиско-Зиновьевского центра, который состоялся в августе 1936 года, Ежов уже играл активную роль в том смысле, что он получал все показания арестованных. Он направлял следствие. Он был теоретиком, который обосновывал, что от фракционности прямой путь к контрреволюции. Даже писал такую теоретическую работу, которая редактировалась самим Сталиным. Она не увидела свет, к сожалению, иначе бы мы имели это, я сказал, в виде печатного текста. Но в архиве есть эта работа. В архиве есть первая глава этой работы с сталинской правкой, последующие главы. Это, по сути, ну, я бы сказал, такое пересказывание сталинских идей. Ежов и предвосхищал какие-то вещи, и, с другой стороны, популяризовал то, что Сталин говорил в узком кругу. Поэтому, с точки зрения исторического источника, это интересная работа. Но все это приводило к тому, что складывалась картина. Вот был Ягода, и его чекисты не просто ратозеи. Они зажравшиеся чинуши, как это было написано в приказе, который практически был принят под нажимом Ежова, приказ от 15 июля 1936 года, в котором говорилось, что
Чекисты потеряли нюх, чекисты перестали соответствовать тем высоким задачам, политическим задачам, которые на них возлагаются. Чекисты просто превратились в чиновников, в фиксаторов событий. Ну, ведут осведомительную работу, собирают сведения о том, где и как в стране обстоят дела. Но это же не активная политическая позиция. Да. Ведь нужно же упреждающие удары наносить по так называемому троцкистскому подполью. Чекисты проглядели правых. Но ведь правые – это тоже проблема, надуманная Сталиным. Нужно было найти эту связку. И действительно, те, которые были осуждены по процессу троцкистско-зиновьевского центра в августе 1936 года, они давали показания о том, что у них все-таки были какие-то не просто контакты, а прямые разговоры и одобрение их деятельности правыми. То есть Бухариным, Рыковым.
Да, Рыковым.
Этот мостик перебрасывался, как сказать, как задел для будущего развития репрессий.
Да, и вот этого великого право-левого всего, всей вот...
Ну, а когда потом уже, значит, состоялся процесс право-троцкистского блока в марте 1938 года, это был своего рода сталинский апофеоз и наглядное подтверждение той схемы, которая изложена была Ежовым в июне 1937 года.
Хорошо, кто же у нас остается вот на начало большого террора? Как у нас, как выглядит и психологически, как выглядит НКВД, вот такое мобилизованное сейчас уже, в общем-то, в какой-то степени вычищенное и запуганное, мотивированное и запуганное?
Мне всегда казалось раньше, что как-то нелогично, вот даже с точки зрения Сталина, если ты... НКВД, как орган, нацеленный на проведение репрессий в советском обществе, начинаешь также тоже репрессировать, то это расстраивает всю работу. А на самом деле, как выясняется, это наиболее эффективный метод, потому что чекисты, когда они сами становятся объектом репрессий со стороны уже нового чекистского начальства, людей, которые сгруппировал вокруг себя Ежов, работают еще лучше, потому что, во-первых, средний состав, пришедшие, кстати говоря, очень часто на работу в органы госбезопасности еще при Дзержинском, он не имел возможности выдвигаться. Ну, потому что сидит уже целые комарили комиссаров госбезопасности первого ранга, второго ранга, и они, их же не сдвинешь. А тут вдруг расчищаются эти вакансии, потому что среди них идут аресты. Они, хотя и старые дзержинцы, но, тем не менее, у каждого из них есть определенные минусы и, я бы сказал, определенные слабые места, в результате которых каждого из них можно представить как заговорщика времен Ягоды, который смазывал политические дела. И выдвинуться можно сразу наверх. То есть открывается то, что у нас теперь модно называть словом «социальный лифт».
Угу.
Они отлично работают, эти чекисты среднего звена и мелкого звена, потому что они понимают, если он посадит своего начальника, значит, он следующий сядет в его кресло. Конечно, это неразумно с точки зрения даже человеческой морали. И аморально, и неразумно, потому что...
Нет, как, при чем здесь почему? Мораль?
Нет, мораль здесь тоже важна. С одной стороны, это, конечно, аморально. И по-человечески низко. Но с другой стороны, это и нерационально, потому что а с чего он взял, что завтра его также точно не выкинут с этого кресла? Почему он решил, что на нем репрессия закончится? Он займет свое кресло, а репрессии закончатся.
И не вот закончится, если он допустит ошибку.
Но, нет,
если психологически... Я убежден, что психологически. Если, но не я-то. Потому что я смотрю наверх, я смотрю вниз, я смотрю в бок. Я умный. Я правильно все делаю. Я упреждаю мысли. Меня это, наверное, не коснется. А возможности есть.
Я понимаю. Каждый из них думает. Но они-то враги. А я-то за что? Я-то как раз да. Самый верный, значит, борец партии. Но при этом, заметим, само по себе качество этого кадрового состава, это все-таки люди, часто имеющие чуждое социальное происхождение, неправильную с точки зрения уже 1937 года национальность. Ну, если он поляк, если он немец, куда с этим? Ведь уже идут национальные операции. Очень характерный пример. Начальник управления НКВД по Калининской области, Домбровский. Он поляк. Как только он получил польский приказ, что ему нужно было делать? И тот приказ предписывал арестовывать всех тех, кто имел связи с Польшей, кто подозрителен по польскому шпионажу. Это так называемые национальные операции, которые были нацелены на ликвидацию людской базы иностранных разведок. Это да. Я формулирую внутренние, собственно говоря,
ликвидация понять, людской базы.
Но он же сам должен начать с себя, он поляк.
Или Реднес, начальник московского НКВД, тоже поляк. Так вот, Домбровский впал в задумчивость, когда получил приказ о репрессиях против поляков и подозрительных по польскому шпионажу. Сидел, начинал день в управлении чтения газет. До оперативного состава содержание приказа не довел, а надо было довести. Приказ вышел еще 11 августа. Конечно, Домбровский сам был арестован 5 сентября. Почему? Потому что его заместитель донес. Заместитель знал о наличии этого приказа. И донес в Москву о том, что Домбровский саботирует проведение польской операции.
А были те, кто с шашкой впереди? Вот, не в том беда, что я поляк, ну и ладно. А и вперед арестовывать там условных поляков, да. Кого угодно.
У нас есть две линии поведения, две стратегии выживания. Вот Реднес, например, проводил в жизнь польский приказ и полагал, что он тоже неприкасаем, потому что он все-таки какой-никакой, а в родственной связи со Сталиным, да, состоит.
Через Аллилуйев.
Латыш Заковский, он же Штубис, руководитель Ленинградского НКВД. Этот, когда был назначен начальником Московского управления НКВД в январе 1938 года, развернул чудовищную активность по репрессии против латышей. Он понимал, что свою латышскую, я бы сказал, значит, составляющую, эта часть своей личной биографии, он должен искупить яростной работы против представителей так называемых, вот я сказал, латышских, там, я не знаю, разведорганов и прочих. Он проводил аресты по домовым книгам, где были латышские фамилии. Латышский клуб, конечно, был разгромлен еще при Реднесе в Москве, клуб «Прометей». А он проводил репрессии и против милицейского состава, где, казалось бы, можно было не обращать внимания, латыш, не латыш. Но он сказал, как же, органы милиции совершенно
милиция,
не почищены.
Почему?
И
да.
Поэтому вот та вакханалия арестов в Москве февраля-марта 1938 года, пока Москвой руководил Заковский, она сама по себе очень показательна. Потому что это вот и есть то самое служебное рвение, тот пример бездумного рвения. И Заковский, находясь в гостях у Фриновского, первого заместителя наркома внутренних дел, да, вместе с Каруцким, который сменил его на должности начальника московского управления, как-то выпили очень крепко, и под утро сын Фриновского, он рассказывал это потом в своих показаниях, застал такую перебранку на кухне. Когда Заковский говорил Каруцкому, ты предатель, ты шпион, ты будешь арестован, а Каруцкий говорил, нет, если я и буду арестован, то только после тебя. И вот это как раз обстановка, когда никто из них не знает, как вообще говоря, сложится их персональная судьба. Но они уже находятся, я бы сказал, в такой колее, из которой выйти совершенно невозможно. И чаще всего, когда мы говорим о психологическом портрете чекиста вот такой средней ижовской формации, начальника регионального НКВД, это часто авантюристы, карточные игроки, ну, в переносном смысле этого слова, которые поставили на удачу, которые поставили на разворот репрессии по всем статьям, чтобы отвести от себя хоть какие-либо упреки, что ты неактивен, что ты действуешь
осторожно. Но это невротическая ситуация, абсолютно невротическая.
Ситуация, когда стрелялись. Я могу привести пример. Конечно же, вот в этом споре оказался прав Каруцкий, потому что Заковского арестовали раньше. Его арестовали в конце апреля 1938 года. Но Каруцкий надолго не пережил Заковского. Каруцкому было передано непосредственно Фриновским, я бы сказал, пожелание Ежова уйти на тот свет. Иначе он будет арестован. И Каруцкий застрелился у себя на даче в Серебряном Бару 12 мая 1938 года. Так что вот этот спор, он закончился практически трагичным результатом.
Есть еще один вопрос, вопрос национальный, который вот такой мем известнейший. Да были в НКВД в массово одни евреи, которые вот как раз и проводили все репрессии, то есть до Берии, вот скажем. Вот полно евреев, которые вот делали, начиная от ЧК времен Дзержинского и кончая Ежовским НКВД.
Ну, я могу сказать, что тут надо, конечно, признать объективную реальность, потому что и поляков было порядка 10%, и латышей порядка 10 или даже больше процентов. А в руководящем составе, конечно же, эти проценты, я сейчас называю именно руководящий состав, а евреев в руководящем составе к 1936 году было 40%, если мы говорим о именно высшем номенклатурном слое. В Украине они были представлены еще больше. Но это та объективная реальность, которая сложилась еще во времена Дзержинского. Это вот, собственно говоря, те кадры, которые постепенно развивались и доросли до довольно больших высот. Но мы видим, что сами по себе репрессии направлены ведь и на этот руководящий слой. И поэтому дальше, после октября 1936 года, когда начались уже массовые аресты в верхушке НКВД, мы видим постоянное падение этого процента. А если говорить в целом по стране, то, конечно, евреи не занимали столь значительных процентов в национальной разблюдовке, если мы возьмем кадры все целиком, начиная от сержантов госбезопасности и кончая генеральным комиссаром. То есть здесь становится понятным, что руководящий состав, который состоит во многом из евреев, он как раз уже в 1937 году подвергся столь значительной чистке, что процент упал вдвое, а к 1939 году, к приходу Берия или после прихода Берия, когда тот провел уже еще одну волну...
Это часть антисемитского катехизиса. Первая часть – это одни евреи, они нашу страну как раз распинали, а вторая, ну, во время репрессий стреляли-то одних евреев, ну и слава богу. Это вторая часть антисемитского катехизиса.
Тут надо как-то это все-таки сложить с одной и с другой стороны.
Ну, никогда не складывается. Это вещи, они не нуждаются.
Либо так, либо это во-первых, а во-вторых, еще нужно помнить одну вещь. Очень часто сталинисты и люди, которые хотя бы пытаются каким-то образом Сталина, что называется, обелить или оправдать репрессивный курс, говорят, нет, ну, репрессиями занимались взорвавшиеся люди из НКВД, ну, иногда, кстати говоря, грешат и на евреев, а сам Сталин, он, в конце концов, террор прекратил. Вот это наивное заблуждение, потому что эти люди не читали документов, они не видели тех распоряжений, которые давал сам Сталин непосредственно. Это первое. И второе. На арест любого руководящего работника, вот из той, я бы сказал, высшей номенклатуры, требовалась санкция самого Сталина. Не арестовали бы ни Ягоду, бывшего наркома в конце марта 1937 года, ни Пиляра, комиссара госбезопасности второго ранга, ни Заковского в 1938 году, если бы на это не было бы распоряжения Сталина.
Никита Петров в программе «Дилетанты». Мы продолжим через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу, и мы говорим о сталинских палачах, и говорим, если так сказать корректно, вот о составе НКВД во время Большого террора. Мы сейчас как раз завершили на том, что вот существует убежденность сталинистов, что Сталин репрессии проводил НКВД, а Сталин прекратил террор уже, когда он зашел бог знает куда. И вот сейчас, если довершать характеристику тех людей, которые проводили террор непосредственно НКВД в 1937-1938 годах, большой террор. Вот здесь на чем все-таки, зачем Сталину понадобилось и наказать Ежова, и сменить очень серьезный состав и руководящий НКВД, и привести туда Берия?
С моей точки зрения, Сталину довольно легко было войти в террор, потому что это было развитие вот некоторых схем всеобщего заговора и пораженности, в кавычках, всех советских и партийных органов деятельностью врагов. Но когда террор уже шел, расстрелы по лимитам в ходе так называемой кулацкой операции, национальной массовой операции, естественно, он катился как некая снежная лавина, потому что он захватывал все новые и новые области, и он требовал по логике расширения. Сталин давал добро. Ведь те лимиты и те увеличения лимитов, о которых время от времени писали местные начальники НКВД, они удовлетворялись Сталином, либо Ежовым с согласия Сталина. На это тоже есть документы в российском архиве, РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории. Подлинники. Они и выставлены, кстати говоря, на сайтах и на многих, во многих интернет-публикациях это можно найти, с красивыми красным карандашом, росчерками Сталина об увеличении лимитов. Но вот, в конце концов, Сталин посчитал, что необходимо все это заканчивать. Не потому, что страна очищена окончательно от врагов, а потому, что действительно этот процесс катится уже сам по себе. Даже при контроле со стороны Сталина есть некая логика развития. Показания арестованных затрагивают новых арестованных. Накапливается в Москве так называемая библиотека показаний арестованных. Она составляла многие-многие тома. Это вот самые важные показания, которые затронули каких-то других руководящих работников. Они все свозились в Москву. И в Москве расписывались на карточке. Вплоть до 1941 года еще на пофамильной карточке расписывались эти показания. Это была, собственно, картотека тех, кто затронут показаниями разоблаченных врагов народа. А как из этого выйти? Кто-то ведь должен быть виноват во всем этом. Сталин, он ведь всегда хитрил. Он хитрил и с собой, он хитрил и с народом. Когда шла коллективизация, ведь не случайно он писал статью
«Головокружение от успехов».
Да. Он ведь не сомневался в том, что нужна коллективизация. Он просто говорил, что кое-где на местах поторопились. Кое-где насильственно сгоняют колхозы. Это нехорошо. Точно
и
так же...
И каждый думал, что это вот у меня здесь, вот это то самое кое-где,
да.
где
да.
произошли да. перегибы, а в целом все
да.
нормально.
И каждый думал, что на самом деле Сталин, вот он какой мудрый.
Угу.
Он же осаживает, он же притормаживает
реки. Нашу деревню увидел, нашу семью увидел, когда,
Это, террор зашел далеко. Конечно, это миф, это легенда. Это, но это и хитрость. Это действительно хитрость, я бы сказал, такого византийского царедворца. И точно такой же трюк он делает в 1938 году. Вдруг выясняется, что НКВД перегнуло с проведением репрессий. Ну, чересчур... Жестокие методы. Ведь пытки и избиения были введены в норму действия НКВД, начиная с 1937 года. Выбивание показаний, выбивание признаний. И тогда Сталин делает очень хороший трюк. Он назначает Берию 22 августа 1938 года первым заместителем к Ежову. Ежов прекрасно понимает, чем это кончится. Он, конечно, пьет запоем. Своим заместителем он говорит: «Моя песенка спета». И пытается еще противодействовать, но уже сделать ничего нельзя, потому что Берия в Москву приезжает в первых числах сентября, распрощавшись со своим партийным постом в Тбилиси, и привозит своих людей, расставляет их на ключевые посты. И теперь они уже допрашивают обвиняемых и накапливают материалы на Ежова, на верхушку ежовскую в НКВД, и на их методы работы, выставляя себя, естественно, уже поборниками некой справедливости. Ежов поторопился даже расстрелять большую группу руководящих чекистов 29 августа 1938 года, понимая, Берия к нему пришел на прием сразу же после назначения, где-то там 22 или 23 августа, а потом вынужден был уехать в Тбилиси сдавать дела по ЦК Компартии Грузии. Mm-hmm. Ежов воспользовался этой паузой и своим заместителям сказал, нужно быстро завершить эти дела, потому что он понимал, попади в руки Берии эти арестованные, они начнут давать уже показания теперь и на Ежова, и на его окружение. Но это не помогло, потому что бериевские люди арестовали еще дополнительно довольно крупных чекистов. Алехина, Радзивиловского, начальника 3-го отдела 3-го управления. А потом дошли и до Бориса Бермана. И вот тут уже посыпались показания о том, как Ежов неправильно проводил большой террор. То есть партия затеяла большую работу, в кавычках, по мнению Сталина, по очистке страны от всех врагов и от всех типов врагов. А Ежов эту работу, по сути, провалил. И поэтому в постановлении, которое было принято по результатам уже снятия Ежова, предстоящего снятия Ежова с должности, 17 ноября 1938 года, 25 ноября Ежов был снят с должности уже постановлением Президиума Верховного Совета. Вот в этом постановлении 17 ноября писалось, что да, проведена большая работа, да, это была правильная работа, но... И вот в этом «но» и состоялись все инвективы к Ежову. Работа эта была проведена бессистемно, с нарушениями, а методы физического воздействия были изгажены неправильным применением. И таким образом Ежов оказался козлом отпущения в глазах населения, которое уже в 1939 году говорило о том, что состоялась ежовщина. И население даже радовалось, вот наконец-то супостат тоже куда-то исчез. Он исчез весной 1939 года, а после снятия с должности начальника НКВД оставался на должности наркома водного транспорта. Но выглядело даже, это видно на снимках в газетах, уже жалким. Поблекшим. Он стоял рядом с Берией в президиуме торжественного заседания 21 января 1939 года и выглядел каким-то маленьким взъерошенным воробушком. И рядом стоял мордатый Берия в кителе комиссара госбезопасности первого ранга. Сразу ему, конечно, генерального комиссара не давали, дали только через 3 года.
Да.
Но тут уже было видно, что они даже по комплекции не соответствовали друг другу. Было понятно, что Ежов мелок, жалок, и его действительно судьба уже решена.
Да, так не думали в декабре 37-го, когда отмечался юбилей ЧК.
Когда Ежов был в пике славы, он был славным батыром.
Да.
Зоркоглазый Ежов.
Да.
Сталинский питомец. Железный нарком. Такие дифирамбы пелись, что даже сейчас смешно читать это.
Да, не смешно и жутко. Ну, а что же, что изменилось? Вот пришли люди, пришли бериевские люди. Вот в той книжке, которой мы сейчас занимаемся, вот Иван Александрович Серов
пишет о вот этой клике, которая пришла, армяно-грузинская клика, которую привел себе Берия. И очень говорит, что это плохо. Он
ну, против них боролся. Нет, серьезно. Дело в том, что вот задним числом, уже будучи председателем КГБ, уже будучи в зените своей карьеры, Серов, конечно, мог относиться к поверженному и расстрелянному несколькими годами раньше Берии. И, я бы сказал, презрительно и уничижительно, но... На самом деле, конечно же, та клика, которая пришла с Берии, это были его люди из и аппарата когда-то Закавказской ЧК, и люди из аппарата ЦК Компартии Грузии. Но не они составили, если мы говорим всерьез о кадровой работе, не они составили, собственно, главный костяк бериевского руководства. Как раз костяк составили такие люди, как Серов, недавние выдвиженцы из военных академий, из партийных и даже комсомольских органов. То есть при Берии была проведена то, что называется полная кадровая реорганизация и ротация, которая, кстати говоря, полностью выровняла национальный состав. Уже вот если мы говорим о составе 1939 года, то мы видим, что там уже пропорционально нации представлены. Чуть-чуть выше пропорции грузин. Да, действительно, на руководящих постах они составляют некоторое заметное количество. Но, опять же, все равно не выше 10%. Уже все иные национальности, кроме русских и украинцев, в составе центральных органов НКВД и номенклатурных органов НКВД уже составляют незаметный процент. Так что здесь все уже состоялось. Но люди эти, вышедшие из партийного аппарата, они были своего рода вот тем самым... той самой партийным набором, призывом партийных рекрутов для того, чтобы освоить азы чекистской, во-первых, профессии. Им дали месяц, некоторым даже 2 недели. Они должны были просто почитать что-то про оперативный учет, про ведение дел, разработок, про статистику, про статистическую отчетность. И все. А дальше их бросили с головой в этот омут. И Серов довольно точно, кстати говоря, в своих мемуарах описывает, что сначала он был недоволен, ему все это сначала не нравилось. Хотя поставили этого всего-навсего заместителем начальника главного управления рабочей крестьянской милиции. Не какие-то такие чекистские высоты. Но он быстро выдвинулся.
Там несколько месяцев.
А буквально. Почему, кстати, ему это понравилось? А это любому понравилось, бывшему выпускнику академии, который вчера был майором. И куда бы он пошел? Ну... Командовал бы где-нибудь там замком полка. А тут его сразу поставили на такую номенклатурную должность, что у него персональная машина, высокий оклад. Ему тут же присвоили звание практически равное генеральскому. Он стал сразу, по-моему, майором госбезопасности, а в скорости и старшим майором. Он за один год вырос до звания равного генерал-лейтенанту. Осенью 1939 года, когда Серова назначили наркомом внутренних дел Украины, он уже был комиссар госбезопасности 3-го ранга. А это генерал-лейтенант в армии. Ну, где такие еще карьеры были? В январе был всего лишь майором.
Что для этого надо было делать? Что такое бериевское вот, новое руководство НКВД?
Ну, прежде всего, это, я бы сказал, такая своего рода нормализация. Это с одной стороны. Действительно, те люди, которых не успели расстрелять до принятия постановления от 17 ноября 1938 года о так называемом порядке согласования арестов и прокурорском надзоре. И именно это постановление, вернее, даже еще раньше, за 2 дня до этого было постановление Политбюро, которое предписывало прекратить все массовые операции. И национальные, и те, где еще продолжались по так называемому приказу 00447, по кулацкому приказу. И дальше было четко сказано, а тех, кого не успели расстрелять, даже если было вынесено постановление на тройке, уже не расстреливать. И таких людей было около 200 тысяч. Кого или не успели закончить следствие и отправить на тройки, или не успели расстрелять. И вот эти дела были расчищены. Берия где-то в 1939 году выпустил, но не реабилитировал. Многие ошибаются, это не была реабилитация. Это было просто прекращение дел и выход на свободу. Часто даже, кстати говоря, завербовали в агенты, чтобы помалкивали о методах следствия. Так вот, он выпустил на свободу порядка 83 тысяч человек. А за 40-й год еще добавилось какое-то число, и это около 150 тысяч человек, которые получили свободу. Некоторые считают это бериевской нормализацией, бериевской реабилитацией. Ничего подобного. При Берии аресты продолжались, конечно, не в таком масштабе, как в 1937-1938 году, потому что террор 1937-1938 года, это, конечно, пик репрессии. репрессий вообще за всю историю Советского Союза. Но при Берии начались новые репрессии на территориях, отторгнутых у Польши. Массовое выселение поляков. Этим, кстати, занимался Серов в Украине. Этим занимался ставленник Берии Цанава в Белоруссии. Это уже была новая волна репрессий, которая была направлена уже на выходцев и жителей бывшего польского государства. Затем волна репрессий в Прибалтике. Массовое выселение 41-го года.
41-й год, массовое выселение.
И еще интересно, что вот эта нормализация, в кавычках, ну, когда нужно было соблюдать вот те постановления, которые были приняты, она влекла за собой еще некое развитие мафиозности внутри НКВД, развитие мафиозных методов. Вот тогда Берия занимается тем, что, выполняя прямые указания Сталина, он, например, похищает жену маршала Кулика Киру Симонич Кулик. Ее ведь не сажают официально в тюрьму. Ее просто воруют. Похищают, когда она вышла из дома. Ее долго за ней следили, пасли, что называется. И когда она, наконец, одна вышла из дома, 7 мая 40-го года, ее схватили и тайно отправили в Сухановскую тюрьму. А через полтора месяца расстреляли, что называется, даже не оформив бумаг. То есть, это фактически убийство. Точно так же Берия по наущению Сталина готовит покушение против бывшего наркома иностранных дел Литвинова. Точно так же Берия убивает тайным способом посла СССР в Полпреда, тогда это называлось, СССР в Китае, Бавкуна Луганца. Или Луганца Арильского. Там, двойные фамилии. Но, тем не менее, и его жену, которая тоже была убита, причем все это не было оформлено бумагами. Наоборот, даже в газете дали некролог. Вот это уже новый почерк.
Это новый
работы
почерк, потому
НКВД.
Что, например, отзыв послов 1937 года, этот приезд и дела.
Ну, приехал посол, его арестовали, его убили. Конечно, при Ежове тоже были такие, я бы сказал, всплески вот этой такой, я сказал, мафиозной активности, когда убили, например, начальника иностранного отдела Слуцкого в кабинете у Фриновского. Он был умерщвлен с помощью инъекции. Сначала придушили, потом, значит, инъекцию сделали. Сначала хлороформом его отравили. И когда он пришел в такое, я бы сказал, ватное состояние, была сделана ядовитая инъекция. Но о нем дали некролог в газете. Конечно, объяснение есть. И про Бериевское, собственно говоря, убийство, которое было в 1939 году Бавкуна Луганца и Слуцкого в 1938 году, объяснение такое, что если вы узнаете о его аресте, то многие разбегутся за границей. Ведь и так бегут наши резиденты, и так бегут некоторые дипломаты. Нам известны эти примеры, кто бежал за границей с так называемого боевого поста. И действительно, те, кто работал вместе с Луганцом Арельским в 1939 году, которые подписали его некролог в газете, они полагали, что он чуть поехал отдохнуть и умер. Но он не умер. Конечно, в газете объявили, что он погиб в автомобильной катастрофе. Ну, это несчастный случай. Они решили, вот поехал отдохнуть, погиб в автомобильной катастрофе. И они вернулись в СССР, были арестованы и расстреляны.
Что с допросами? Что-то изменилось при Берии? Допросами с физическим воздействием, с пытками?
Самое удивительное, что Сталину пришлось давать специальное разъяснение, потому что на местах многие поняли так, что вот сняли Ежова, значит, тогда и все методы, которые применялись в НКВД, практически средневековые, инквизиционные, они должны быть тоже осуждены. И Сталин 10 января 1939 года дал специальную телеграмму о том, что метод физического воздействия остается вполне годным, если враг не сознается, если нагло отпирается, увлеченный враг, шпион и так далее, и так далее, и так далее. Просто сам этот метод, как раз в этой телеграмме писал Сталин, был изгажен такими врагами народа, как Литвин и прочие высокие руководящие, Литвин, Успенский и прочие руководящие работники времен Ежова. Тут, кстати говоря, надо сделать отступление и сказать, что Литвин застрелился 12 ноября 1938 года начальнику управления НКВД по Ленинградской области, когда его вызвал Ежов. Ежов сказал, надо ехать в Москву, он понял, что это будет арест. Ежов еще оставался наркомом, но его первым заместителем был Берия. А Успенский 14 ноября просто сбежал, сделав вид, что он утопился в Днепре, написав записку «Ищите труп в Днепре». А сам довольно долго был в бегах, его искали. Но это была, конечно, такая, я бы сказал, совершенно разозлившая Сталина выходка. И он писал, что чекисты не могут справиться с поимкой одного человека, а он ушел в подполье и издевается над вами. И, конечно, Берия рыл землю, и в апреле 1939 года все-таки Успенского в далеком, я бы сказал, уральском городе Миаш нашли и арестовали.
Но вообще это якобы упорядочение, якобы нормализация, она еще она во многих документах видна, а также в постановлении о членах семьи, когда вот и в разговорах, когда не так массово жен, а тех, кто принимал активное участие.
Да, я знаю, это бумага, которую подписал еще и Ежов и Берия. Но давайте
тех, кто принимал. Но это можно приписать кому угодно.
Но обратим внимание на следующее. Вот это произошла как бы, в кавычках, нормализация. Все, теперь жен мужей, которые, как заговорщики, идут на военные коллегии Верховного суда, теперь не арестовывают. Все, отменено постановление Политбюро от 15 июля 1937 года. Не будем забывать, что это все были решения Сталина и Политбюро.
Конечно.
Но тех, которые раньше-то были осуждены особым совещанием, мы сидели в Алжире, и что, выпустили, что ли?
Нет.
Конечно, нет.
Нет.
И поэтому, что это за нормализация, если мы признаем, что до этого делали правильно... Теперь мы так делать не будем, но только из-за рациональных соображений, а вовсе не из-за того, что мы признаем, что раньше действовали неправильно. И это, кстати, очень-очень важно, потому что вот я, кстати, хотел сказать о сегодняшнем примере. Денис Карагодин, который именно всю цепочку выстраивал, начиная от расстрелянного прадеда и кончая Политбюро. Это ведь то, чего не сделала наша страна в конце 80-х годов, когда прокуратура возбуждала массу дел по факту найденных захоронений. Захоронение расстрелянных людей в областных центрах. Мы же помним все эти истории, они печатались в газетах, и люди за ними следили, и все понимали, вот они, здесь и эти люди свалены в ров, и галоши, и какие-то личные вещи. Это все, естественно, был почерк НКВД. Но доводили расследование органы прокуратуры до областного управления НКВД и говорили, да, вот начальники, да, вот они подписывали директивы, да, дела велись здесь, по делам были вынесены решения. А сами начальники уже давно расстреляны, как ежовцы. Поэтому все в порядке. Дело закрывается за смертью тех, кого мы должны были обвинять. И никто из них логически не мыслил по той простой причине, что ведь тогда цепочку нужно вести дальше. А что сами эти начальники НКВД придумали этот террор? Или все-таки у них были команды из Москвы? А если из Москвы, то от кого? Ежов, Фриновский? Да, безусловно, они подписывали оперативные приказы. Но ведь все эти оперативные приказы утверждались на Политбюро.
Довели, и поэтому нужно было довести до конца. По-моему, довели до...
Нет, не довели.
И не довели даже? До 5 марта не довели?
Нет. Да. Хотели довести. В такое заключение писалось прокурорами в августе 93-го года. Но его отозвали, и в конце концов дело закрыли за смертью виновных из НКВД. То есть виновными остаются Берия и люди, которые осуждали поляков на так называемые созданные тройки, но не Политбюро, которое придумало и эту тройку, и этот порядок осуждения.
И только отмечалось, что здесь повинны высшие руководители. Но это в риторике.
Это общее, нет, такое. Это общее заявление, которое сделали, там, не знаю, на уровне там, ТАСС в 90-м году. И
ну и потом Дума, оно в 2000-м году.
Дума, да, 2010-го года.
Да, оно сделано было.
А мы боимся почему-то признать Сталина в юридическом плане преступником, который нарушал законы той страны, которой руководил. Ведь и двойки, и тройки, и все эти внесудебные органы, они не соответствовали Конституции. И они не были утверждены, что называется, в советском порядке. Решение Политбюро – это решение действительно некой группы, какого-то ареопага, который попирает Конституцию страны.
А это означает, что мы по умолчанию признаем правомощность этого органа, правомощность этого ареопага. Мы признаем это и признаем как высший закон. Законный некий орган. До сих пор признаем по умолчанию. Получается.
Ну, если бы у нас была юридическая оценка такой деятельности, как антиконституционная, а она, кстати говоря, отчасти есть, потому что есть указ Президиума Верховного Совета от января 89 года, который признает и двойки, и тройки, и все внесудебные органы антиконституционными. То есть после этого тоже надо было сделать один шаг и сказать, а кто их, эти органы, то, что называется, внедрил.
Ногу занесли, но не сделали.
Но, к сожалению, вот эта половинчатость... так называемого реабилитационного процесса, она характерна была и для хрущевского времени, и для горбачевского времени, и, к сожалению, для сегодняшнего времени. Мы сегодня тоже не имеем почему-то смелости сказать, что все эти кровожадные и антигуманные решения, и антиправовые решения, они диктовались волей Сталина и его окружения.
Они считают, что рухнет тогда основополагающий миф и вообще краеугольный камень исторического сознания – Великая Отечественная война.
А при чем здесь Великая Отечественная война, если мы говорим о Сталине как о преступнике?
А вот почему-то рухнет. Получается, что во главе с преступником героическая страна. Воевала с нацизмом.
Почему бы не
так и было?
Нет, ну хорошо. А почему бы не признать, что есть действительно объективная реальность? Но ведь есть эти жертвы, и есть эти люди, которые были отправлены на смерть личным росчерком Сталина.
Именно.
Он сам подписывал расстрельные списки.
Никита Петров, мы сегодня только чуть-чуть, мы тоже занесли ногу, но не сделали последнего шага, потому что общую характеристику, конечно, и репрессиям, и волнам террора, конечно, ее необходимо давать.
Это можно обсуждать часами, во-первых.
И напоминать, и повторять.
Это необходимо, но все-таки сегодня мы сказали и «Б», сказав, а мы сказали «Б».
Да, мы сказали.
Надо эту тему эту развивать.
Хорошо, спасибо, Никита Петров, в нашей программе.
Дилетанты.